Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем добрый вечер, приветствую всех. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». С вами, как всегда, студенческая команда Елизавета Чепелева.
Здравствуйте.
Екатерина Южакова.
Привет.
Меня ты не представишь.
Нет, конечно.
Ну ладно, представлю. Анастасия Михеева.
Всем еще раз привет. И сегодня с нами, мы сегодня не втроем, как всегда. Сегодня с нами Оксана Селезнева. Это девушка из Санкт-Петербурга. Она с нами, как нам сказал Олег Валерьевич, очень хотела познакомиться и провести прямой эфир. Я думаю, самое время сказать приветственное слово.
Привет, Оксана.
Привет. Всем добрый вечер. Всех очень рада слышать.
И мы тебя тоже. Расскажи, где учишься, почему решила к нам прийти?
Я учусь в Санкт-Петербургском институте культуры и искусств. Захотела я принять участие, потому что я сама христианка, я верю в Бога, и мне хочется сегодня поговорить о Боге тоже вместе с вами.
То есть ты, получается, с нами читать будешь Библию сегодня тоже в первый раз, нет? Или уже...
Я сама читала.
А, сама читала,
с вами,
да?
Вместе нет. Да, но сама отдельно, конечно, да, я читала. Но попробую теперь с вами вместе.
А ты вообще давно нашу передачу слушаешь, смотришь там?
Я слушаю и смотрю около 2 месяцев.
Ого! Ну и как тебе?
На самом деле мне нравится, мне интересно послушать дискуссию, интересно обсудить темы, которые... написано в Библии, и я думаю, что это будет очень здорово сегодня вместе с вами прочитать и пообщаться на эту тему.
Нам тоже очень интересно, но я напомню наши контакты, чтобы наши слушатели уже могли нам что-то писать, могли нам звонить, потому что у нас есть номер телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете отправлять любые свои сообщения в Viber и WhatsApp по телефону 8 977 850 0996, отправлять свои сообщения на сайт theos.fm, ну и, конечно же, оставлять комментарии в группах ВКонтакте, в которых вы нас смотрите. А еще напоминаю вас, что мы будем рады всем подписчикам, кто к нам придет, кто с нами уже есть в нашей официальной группе ток-шоу «Читаем Библию вместе».
Будем всех ждать.
Мы читаем Евангелие от Иоанна на протяжении уже, наверное, месяца.
Месяц, а мне даже
кажется,
побольше.
Даже месяцев двух.
Может быть. Да, наверное, на протяжении месяцев двух. И сегодня мы дошли до 6 главы. Я предлагаю начать.
Оксана, у тебя есть Библия с собой сегодня?
Да, я взяла. Mm-hmm. У меня современный русский перевод.
Mm-hmm. Ты можешь ее открыть на 6 главе?
Или она уже открыта?
Она уже открыта.
О, как подготовилась. А я предлагаю сделать, может быть, маленькую традицию для тех гостей, кто будет к нам присоединяться, чтобы они начинали читать первые.
Это интересно.
Хорошо.
Так
попробуем.
Что, давай первые 6 стихов, а потом будем с ними разбираться.
Хорошо, тогда давайте начнем. «Потом Иисус отправился на другой берег Галилейского моря, что зовется также Тивериадским. За ним последовала большая толпа, потому что люди видели чудесные знаки, которые он совершал, исцеляя больных. Иисус поднялся на гору и сел там с учениками. Приближался иудейский праздник Пасхи. Иисус, взглянув, увидел, что к нему направляется большая толпа, и говорит Филиппу, «Где бы нам купить хлеба, чтобы накормить их?» Он, конечно, знал, что сделает. Он говорил также... желая его испытать.
Угу. Нам пишет Олег Соколов, спрашивает, а кто говорит? Кто-то говорит, а движение губ не видно. Олег, сегодня с нами Оксана Селезнева, ее не видно, скорее всего, либо не видно нас, либо не видно ее. Я думаю, что не видно все-таки Оксану.
Она видно.
Она студентка из Санкт-Петербурга, христианка, сегодня решила присоединиться к нам и вместе с нами познакомиться с 6 главой Евангелия от Иоанна.
А так как она находится в Питере, поэтому ее, возможно, и не видно.
Да, меня сегодня не видно.
Ну ничего страшного.
Зато очень хорошо слышно.
Да, спасибо большое.
Я предлагаю разобраться с этими стихами. Получается, Иисус, после какого события он пошел на сторону моря Галилейского? Это когда он разобрался с... как их зовут? Я забыла. С фарисеями, да? Правильно?
Получается так.
Ага, то есть он с ними разобрался. Сказал,
а мы до конца дочитали в прошлый раз или немножечко не дошли?
Мне кажется, мы дочитали в прошлый раз. Он как раз говорил о том, что Моисей, как вон, я вижу стих про то, что есть на вас обвинитель Моисей. Я помню, что в прошлый эфир меня это очень сильно впечатлило, про обвинителя Моисея. Я пыталась разобраться, в чем он нас будет обвинять, но Олег Валерьевич нам помог с этим. Вот, поэтому мы прочитали всю главу. Угу. Значит, Иисус пошел после того, как объяснил все им, на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. Интересно, а географически это где находится?
Мне тоже стало интересно. Я думаю, может быть, наши слушатели знают и помогут нам разобраться.
У кого хорошо с географией?
Да.
Вот, было бы, кстати, неплохо, если бы вы нам помогли. Оставляйте свои комментарии. Помогите нам
с географией.
Да, разобраться. Море Галилейское, оно где? И окрестность Тивериады, это какая хотя бы приблизительно страна на современной карте мира?
Вот. Кстати, приближалось время иудейской Пасхи, написано.
Так.
То есть это было накануне Пасхи.
То есть это была...
Весна, скорее всего.
Интересно, у них время никак не отличалось от нашего?
Еще один вопрос.
Оксана, ты не знаешь?
Ну, честно говоря, наверное, точно не смогу ответить на этот вопрос.
Ну, предположим, что это была весна.
Думаю, что весна.
Но у них,
да,
в любом случае было жарко там. Они особо, мне кажется,
не различали время года.
Да, потому что, мне кажется, у них всегда такие, что смотришь на разные картинки, даже изображения в Библии, что вообще там как-то они всегда в таких легких одеждах. Мне кажется, что что зима, что осень, что весна, это не сильно различно для людей, ну, тем более для Иисуса. Мне кажется, ему вообще все ни по чем.
Ты думаешь, что для него вообще погода, не погода, нормально?
Ну,
то
да.
есть можно,
это для
можно,
нас
можно
снег
ходить
идет.
В легкой одежде и холодно не будет.
Ну, мне кажется, да. А ты так не думаешь?
А я не знаю. Интересно, на самом деле. Но он же был отчасти и человеком, то есть, возможно, ему холодно и жарко, и что-то еще тоже было. Все-таки.
Ну, кстати, может быть. Это об этом я тебе, признаюсь, честно, не думаю.
То есть, если бы он был только Богом, возможно, ему тогда было бы точно все ни по чем.
Слушай, ну может быть. Ну ладно, не будем разбираться о том, было ли Иисусу холодно или жарко. Будем разбираться с тем, что он сделал.
Ну вот они сидели со своими... Он сидел со своими учениками и увидел людей, которые идут к нему. И сказал Филиппу, спросил у него, где бы купить хлеба, чтобы их накормить. И сделан это для того, чтобы испытать Филиппа. Вот в новом переводе написано так.
Да.
Да.
А интересно, зачем он хотел его испытывать?
Кстати, да, хороший вопрос, потому что...
испытать его смекалку, как он придумает, как такое количество людей накормить.
Находчивость, скорее всего, да.
Или испытать его как, справится ли он, да, с этим заданием, сделает ли он это, да, вот именно как верующий, согласна сейчас с Оксаной.
Ну, возможно.
Как думаешь?
Вы так это быстро все сказали, что я пытаюсь в своей голове по полочкам разложить все ваши мысли.
Ну, то есть, почему он хотел испытать Филиппа?
Ну, наверное, чтобы проверить, сможет ли...
Думаю, чтобы он доверился Иисусу в первую очередь, мне кажется.
А, слушай, неплохая мысль.
То есть доверился и выполнил его просьбу.
Да.
Ну я.
Наверняка Филипп думал бы. Да это же невозможно, да? Ну как в принципе как.
Накормить такое большое количество людей.
Ну вообще это такая странная просьба, мне кажется, потому что, ну вот. Ну, я не знаю, она необычная. Это же не просто сорви там 3 травинки, принеси мне их, а это буквально, если можно так перевести, поверь в волшебство. Нет? Не согласны со мной?
Ну, накорми большое количество людей. Вот нам нужно сейчас быстро, оперативно придумать, как их накормить. Тебе нужно придумать.
Ну, сейчас с этим проблем нету, сейчас же у нас рестораны быстрого питания, поэтому сейчас накормить людей...
Это сейчас с этим проблем нет.
А в то время...
А в то время, да, вот интересно, как они...
Мне кажется, это было далеко не так просто. Вот идут к тебе люди, и надо быстренько сообразить, чем
почтить. Да, и фастфуда нет, и как?
Не знаю.
Так, Лиза, мне кажется, у тебя начались эра цитат великих.
Про фастфуд?
Да.
Вообще странно, что... Хотя нет, почему странно, не знаю, но сам факт того, что у них был что-то типа продуктовой лавки или магазина, меня почему-то смущает.
Ты думаешь, что не было у них продуктовой лавки или магазина?
Да нет, наверняка было.
Но не в такой доступности.
Ну да, ты представляешь?
Может быть,
да,
Оксана. Там был рынок какой-нибудь, где можно было что-то приобрести?
Ну, возможно.
А тогда интересно, насколько много людей
там на рынке, а то придешь, а там уже нет ничего.
Не на рынке, а насколько много людей шло навстречу Иисусу, то есть вообще...
Ну как-то. Вон тебе ответ во втором стихе. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Мы же читали в предыдущих главах о том, что он исцелил человека, который лежал у бассейна долгое время, не мог сдвинуться. Просто подошел и сказал ему: встань и иди, ну, да. И все. Конечно, многие, кто это видел, пошли за ним. Ну, я не знаю, я бы тоже пошла. Ну, я бы и так пошла. Но после такого я бы побежала, мне кажется.
Да.
Вот. Поэтому мне кажется, что народу как раз... С народом проблем не было. Вот проблема с едой явно была. Я предлагаю сделать коротенькую перебивку и продолжить. Разберемся, достали они все-таки хлеб или не достали.
Да.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
С вами снова читаем Библию вместе, и мы разбираемся с 6 главой от Иоанна, и мы остановились на хлебе.
На хлебе.
На хлебе.
Да, буквально. Но мы не остановились на хлебе, мы на моменте остановились о том, где
хлеб купить найти. Хлеб, да. Где его приобрести.
У нас пришел вопрос от Вики Махмутовой, спрашивает, будет ли запись. Вика, запись обязательно будет. Я думаю, что завтра она будет опубликована в нашей официальной группе ток-шоу «Читаем Библию вместе». Продолжаем разбираться. Предлагаю прочитать еще несколько стихов. Давайте с 7 по 9 и прочитаю я. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хоть немного». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Угу. Сразу хочу сказать, что перевод у меня синодальный, не современный, но разницы, я думаю, никакой нет.
Ну, в том, что разницы нет, мы уже разобрались. Просто бывает иногда, что ты что-то...
В современном понятней.
Ну, а бывает, кстати, наоборот, наверное. Да. Было у нас такое, кстати, что в твоем, Настя, переводе нам понятнее было?
А я лучше спрошу у Оксаны. Оксан, ты когда-нибудь знакомилась с какими-то другими переводами Библии, кроме современного, который ты читаешь? Или новый?
Да, у нас дома есть... Такая большая Библия, и она написана не в современном русском переводе. Конечно, пробовала я почитать тогда Новый Завет, но многие слова мне были непонятны, и поэтому у меня появилась Библия с современным переводом. Она, мне кажется, доступнее для читателя современного. Тут можно лучше понять смысл, то, что хочет донести до нас Бог, сам автор слова. Думаю, что в современном переводе будет понятнее для многих людей. Мне лично так.
А у нас, кстати, встречались такие ситуации, когда вот у нас 3 перевода лежат на столах, у каждой свой, какой-то, через который она знакомится с Библией. И бывало такое, что некоторые фрагменты из Евангелия мы перечитывали по 3 раза с разных переводов, чтобы разобраться с какими-то значениями. Вот, например, не так давно у нас возник вопрос о том, «Господи» и «Господин». Одно ли это тоже? И получается, мы, прочитав все 3 Библии, все 3 Евангелия, мы разобрали, что это одно и то же. Кстати, такие удивительные открытия можно для себя приобрести.
Да, мы сначала придали этому прям настолько большое значение, что это же большая разница, Господи или Господин.
Оказалось, одна буква.
Оказалось, что просто это слово так одинаково переводится, но по своему смыслу, считай одно и то же.
А я предлагаю вернуться к стихам, к нашим евангельским. Ответ Филиппа: не кажется ли вам, что он сомневается?
То есть он как будто он даже не попытался придумать, что можно сделать, а сразу такой: ну ведь это невозможно.
Ну, скорее всего, да. Ну, у него такой логичный вопрос материальный, что 200 динариев. Я не знаю, динарий — это монета какого номинала.
Но этого явно недостаточно, чтобы накормить этих людей.
Ну да. Получается, он не верит Христу или как?
Я думаю, он сомневается, но он не один сомневается, еще Андрей, брат Симона Петра, тоже он засомневался, но он хотя бы предложил что-то, он предложил, что есть один мальчик, у него есть 5 ячменных хлебов и 2 рыбы, но он также говорит, что это значит для такой толпы, что мы можем сделать, то есть я думаю, что все эти люди в больших сомнениях, и думаю, что все-таки надеются на Иисуса, что он предложит им.
А мне как-то сразу кажется, этого, не хватит 200 динариев, купи на 300, на 400. была проблема денежная какая-то или нет?
Не знаю. Вообще, ответы вот этих двух учеников, они какие-то такие, знаете, жизненные, что ли. Мне кажется, в современном мире встречается два типа людей, которые на какую-то сложную задачу, один сразу складывает руки и говорит: нет, я не получится так точно, я даже пробовать не буду, это действительно невозможно. И второй тип человека, который говорит, что можно что-то попробовать сделать.
Наоборот, вдохновляется ситуацией и пытается...
Но он хотя бы что-то предлагает. То есть
предлагать идеи.
Причем, да. Знаете еще, на что я обратила внимание? Реакция первого ученика, она более такая материальная. Она сразу в деньги упирается, в динарии. А реакция Андрея, она более, ну, духовная, как бы более человечная, не знаю. То есть он сразу говорит: ну вот, тут есть такой хороший мальчик, у него есть хлеб и две рыбки, ну не хватит этого, наверное. Ну, то есть, даже то, как они подошли к этой проблеме, оно вообще уже отличается.
Слушай, ну, возможно, да. Ну, я и говорила, собственно, что различия есть, и они видны. Ну, не знаю.
Я с тобой согласна, что сейчас в наше время тоже встречаются люди. Можно действительно по этим типам разделить. И мы таких людей тоже видим. Угу. Вот мне только... Наверное, немножко не понравилось, что не было тут еще третьего ученика, который сказал бы что-нибудь, что да, сейчас мы будем думать и что-то делать.
Это ты, знаешь, расписываешь три классических типа людей. Первый
тип. А вот почему тут нет третьего?
А зачем? А потому что третьего не может быть.
Третий — это сам Иисус?
А ты сама... Нет. Мне кажется, тут смысл в том, что тут не может быть третьего, потому что, смотри... В любом случае, это чудо. И Иисус говорил о своих учениках, что они недостаточно верны.
Маловерные.
Ему. Да, и ну вот тебе, пожалуйста. Один говорит, что это невозможно, а второй сомневается, что-то вроде: ну, учитель, у нас есть всего 200 динариев, тут неподалеку мальчик ходит, у него там всего в корзинке немножко еды, и, ну и как бы...
Ну,
давай,
то есть это люди...
Попробуем.
Люди, которые, в принципе, не верят в чудо и не верят в возможность невозможного.
Реалисты,
не знаю насчет реалистов, но мне кажется, что да. Тут именно в том дело, что третьего типа человека, который бы однозначно сказал: да, Господи, ну вот, оно так может случиться, что я тебе верю, я пошел искать еду, и оно само найдется столько.
Ну, может быть, он не был бы уверен, но сказал: но я поверю тебе и пойду попробую. Вот что, если так?
Ну, я не знаю, просто, по крайней мере, пока я не встречала среди Евангелия ни одного человека, который бы вот так вот запросто взял бы и согласился. Даже с той самой самарянкой, если мы ее вспомним, она стояла у колодца, тоже не верила, что это Иисус.
Сначала нет.
А потом вот. Поверила.
Ну, наверное, вот. Иоанн верил.
Хотя, с другой стороны, я вот думаю, что... Эти ученики, вообще люди, которые шли за Иисусом, они столько видели чудес. Вот исцеление больных, мне кажется, это самое показательное.
Что после этого не поверить в
хлеб,
другие чудеса.
И рыбок, не знаю.
Меркнут на этом фоне, ну да.
Джейн Михайлова пишет нам привет. Привет, Джейн, очень
привет.
Рада тебя видеть тоже.
Привет.
Я предлагаю попробовать прочитать дальше. Катюш, прочитай с 11 по 15 стих, пожалуйста.
Я напомню, что у меня новый перевод, и начну читать.
Давай.
Иисус сказал: «Велите людям возлечь. Там было много травы, и все возлегли на траву. Одних только мужчин присутствовало около 5000. Иисус взял хлебы, поблагодарил за них Бога и раздал возлежавшим так, что каждый брал сколько хотел. То же самое он сделал и с рыбой. Когда все наелись, он сказал своим ученикам: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Они собрали и наполнили 12 корзин тем, что осталось у тех, кто ел от 5 ячменных хлебов. Когда люди увидели это знамение, сотворенное Иисусом, они начали говорить: «Он точно тот пророк, который должен прийти в мир». Иисус понял, что они хотят насильно поставить его царем, и поэтому снова ушел на гору один.
Так, давайте разбираться, потому что стихов много. И нужно понять, что вообще в этом фрагменте произошло. Я так понимаю, что после того, как Андрей, брат Симона Петра, сказал о том, что здесь ходит мальчик неподалеку, есть, у которого есть какие-то маломальские продукты, Иисус просто сказал сразу людям, чтобы они легли на траву, и после этого
раздал хлеб.
Вообще, не кажется ли вам это странным? Как это у него с 5 булочек получилось 5 миллионов булочек, допустим?
А разве он из его булочек это делал? Вот тут же непонятно, как он сделал. Он просто взял и раздал им хлеб, нет? То есть мальчик тут ни при чем, мне кажется.
Ну да.
Меня опять, знаете, что удивило? Как вот до этого я говорила, как-то быстро это чудо произошло, я даже не заметила. То есть мы сейчас читаем, и вдруг я понимаю, что вот уже у людей есть хлеб.
5000 булочек.
Да, то есть настолько...
А чего тебе надо-то? Я не понимаю.
Не знаю. Ну вот, ну почему-то я думаю, что сейчас будут описания.
Сейчас Иисус скажет.
Хлеба и зрелищ, Катюхе, надо. Хлеба и зрелищ.
Абракадабра, да?
Да нет, ну какое-то более длинное описание, как это произошло. А тут просто говорится, что он взял это и сделал.
Вы знаете...
Ну, наверное, больше ничего и не нужно. Так и должно быть.
Нам написал пользователь с именем МДА. Я надеюсь, это относится не к нашей передаче. Написал: 200 динариев зарплаты... Так, 200 динариев – это зарплата римского воина за 6,5 месяцев. Я бы сказала, что 200 динариев – это много.
Ну да,
если
за 6 месяцев.
Римский воин, он же, по идее, довольно богатый воин.
Так.
Если вспоминать историю.
Ну, по идее, да.
Ну, если это так, то тогда да, довольно большая. Но, видимо, людей было настолько много, что этого было все равно ничтожно мало.
Вот тебе ответ, кстати, на вопрос о том, сколько было людей. Представь, какой огромный... Я не знаю, какой огромный. Как я классно сказала. Представь, какая огромная толпа.
Большая толпа, да.
Да, шла за ним. Если зарплаты римского воина за 6,5 месяцев, между прочим, это больше полгода.
А я думала, ты сейчас скажешь, если только мужчин возлегло на траву 5 тысяч.
Кстати, про мужчин. А у меня не сказано, что это мужчины. Мне просто сказано, что 5 тысяч человек возлегли на траву.
Сейчас скажу. Да, у меня тоже написано, что 5 тысяч человек.
Ну, я думаю, что...
То есть это только у меня мужчин?
Ой, давай разбираться, мужчины там легли или женщины.
А вдруг это важно?
У меня просто написано, а всех сидевших было около 5
тысяч. Нет, смотрите, просто если всех сидевших было около 5 тысяч, то всего было 5 тысяч. А если только мужчин 5 тысяч, значит, еще сколько-то было и женщин. И, возможно, не меньше, чем мужчин.
Катюш, у тебя все хорошо было с уравнениями, да, в школе?
Ну, подожди, у меня написано, одних только мужчин присутствовало около 5 тысяч.
Значит, помимо этих 5000 мужчин...
Ну, наверное же, были и женщины.
Еще кто-то был?
Загадка.
Окончательно
были ли женщины? Назовем так нашу трансляцию. Да какая разница, сколько их было? Просто, может, легли 5000,
в любом
а все
случае,
остальные стояли, никто не услышал.
В любом случае, их было очень много. В этом суть, я понимаю.
Ты просто представь, 5000 людей. Вот наша школа, в которой я раньше училась, всего 500 человек в себя вмещала.
Ой. Просто моя сейчас вмещает где-то 2000... Я не знаю, как вмещает, потому что 8 первых классов — это много.
Ну, я тоже, я понимаю, Настя, я тоже в маленькой школе училась, поэтому...
Ну вот, поэтому 5 тысяч — это, между прочим, очень даже существенно. Вот на данный момент нас смотрит 28 человек, 29 сейчас. И мне кажется, что это тоже огромное количество. Оксана, извини, что я тебя перебила.
Да-да-да, нет, все нормально. Я думаю, что, в принципе, неважно, сколько там было человек, 5 тысяч, 10 тысяч, да хоть миллион. Самое главное, что Иисус, он... сам своими руками, всей своей плотью взял этот хлеб, взял рыбку, и после вот молитвы благодарения он раздал все это сидящим, и каждому человеку хватило. Я думаю, это самое главное, что произошло чудо, и все люди, они сыты, довольны, и все, все наелись, все хорошо.
Женя Сысолятин как раз пишет про чудо. Он говорит: для фокусов нужно время, чтобы подготовить аудиторию и самому подготовиться. А это чудо.
Вот.
Вот, кстати, согласна, что это чудо, но...
Нам там про географию-то никто не ответил.
Нет, про динарии ответили, а про географию, кстати, нет. Поэтому имеет смысл...
Ну, то есть в экономике мы уже разобрались, скоро в географии будем разбираться.
Пытаемся разобраться в географии. Подскажите нам, пожалуйста... Та сторона Галилейского моря в окрестности Тивериады. Это примерно где
вот
с
сейчас.
Точки зрения современной мировой карты. Будем очень благодарны вам.
Вот что показалось интересно мне.
Давай.
Иисус сказал своим ученикам: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало.
Так.
Ну, то есть то, что у них осталось.
Ну, они же наелись. Да, написано, что Иисус...
А мне просто интересно, на самом деле, а куда, зачем? Они потом это будут доедать или они накормят птичек?
Может быть, они себе взяли про запас.
Катя, только ты голубей хлебом кормишь, который в столовую не доедаешь.
Да я иногда его забываю в сумке, потом вот он крошится. А ну нет, я все равно стараюсь на улицу вынести птичку.
Катя, нам слушатели ответили на такой тебя волнующий вопрос о количестве людей. Жень Михайлова пишет, 5000, это же целый стадион. А Виталий Печеный добавляет, 5000, кроме женщин и детей. Поэтому там еще женщины и детей набралось.
Не переживай, все там были.
Ну хорошо. Ну я просто переживала, вот, ну...
Как это так?
Как это, да, всего 5000? Или уже 5000? Или ого-го, 5000?
А это как построить предложение?
Не, ну а как же женщины и дети? Ну им же тоже надо место.
Ну конечно, да. Иисус никого никогда не забыл бы. И сейчас не забывает. Поэтому там были все. Вот что непонятно мне в этом фрагменте. Они наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных... Так, смотрите. Получается, 5 ячменных хлебов. Это были хлеба, которые взяли у мальчика. Ну, скорее всего. Ну, потому что с чего бы их тогда было 5? У нас же был стих. Сейчас я постараюсь его найти.
А
9.
Где тот момент, где сказано, что вот именно эти хлеба и рыбку взяли? Именно мальчику, которые принадлежали, как бы.
Тишину слышишь? Никто не знает ответ на твой вопрос.
Ну ладно. А может, слушатели, может, слушатели знают ответ на мой вопрос?
Ну, они тебе и так уже про стадион написали. Что еще ты от них хочешь?
Ну, напишите еще, откуда ж, ну, как вот это произошло.
Катя, очень интересно знать, откуда Иисус взял 5000 хлебов. Попросил ли он у мальчика или...
Сам сотворил чудо.
Вы знаете, я думаю, если, написано, да, если написано, что у мальчика было 5 ячменных хлебов, то, скорее всего, взяли у него, потому что просто так бы об этом, ну, не писалось. Скорее всего, все взяли именно у этого мальчика, и он тоже всем помог.
Ну, в принципе, если так логически судить, то да.
Катюнь, ты голодная?
Нет.
Ну ладно, тогда продолжаем читать.
А если бы была голодная, не продолжили бы?
Нет, если бы ты была голодная, я бы поняла твою заинтересованность к
ну, на самом деле,
хлеба.
На самом деле, я просто очень люблю хлеб, поэтому моя заинтересованность уже обоснована.
Это мы знаем, Катюша. Кто как не мы знаем, что
А у вас больше вопросов не осталось? Нет, я вот прям на последний стих смотрю, мне настолько это интересно.
Так. Куда делись оставшиеся кусочки?
Нет.
Оксана, хорошая шутка.
Нет, мне интересно. Иисус понял, что они хотят насильно поставить его царем, и поэтому снова ушел на гору один.
Ну да.
А почему они хотят насильно поставить его царем?
Ну потому что...
Я вот это вот вообще чуть-чуть не поняла.
Так, подожди, дай мне разобраться.
Ну давай, может, в твоем прочитаем еще раз?
Я прочитаю 14 и 15 стих. Тогда люди, видевшие чудо, Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должен прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Ну и что тебе непонятно? Хотят сделать царем Иисуса, потому что он сотворяет чудо, исцеляет больных. Ты бы не хотела себе царя такого?
Ну а почему насильно-то поставить? Они что, заставляли его? Просто они восхищены, наверное. Они видят, что он они чувствуют, что он тот самый, ну, человек, бог, который может действительно достойно возглавить их народ.
Мне кажется, слово «насильно» в данном стихе занимает не роль того, что они бы его схватили, связали.
Ну, наверное.
Надели бы на него корону и сказали: «Правь». Мне кажется, насильно имеет в виду то, что сам Иисус этого не хочет ни в коем случае, и поэтому это было бы насилие по отношению к нему.
А почему он не хочет?
Зачем Иисусу быть царем?
Он же бог. У него же, наверное, другая цель, у него другая миссия тут на земле. Не править каким-то одним государством или разными государствами.
Девочки нам ответили, где это все происходило. Олег Соколов пишет: «Галилейское море равно Тивериадское озеро». Сейчас будет понятнее. Они были на западном берегу этого озера. В данное время расположены на севере Израиля. Спасибо вам большое, Олег.
Да, спасибо.
Так, ну и с чем мы пытаемся разобраться? С насилием?
Да не было насилия. Ну, что ж ты мои слова перевираешь?
Ты взяла и ответила на свой собственный вопрос. А было ли насилие? У меня сегодня одни вопросы. А были ли женщины?
Не было ли насилие?
Ну да. Ну, мне кажется, просто ты... Это, как помягче-то сказать. Ну, у меня нет этого слова. Вот и думай, что у тебя его тоже нет.
Я сейчас вообще тебя не поняла. Не, ну просто действительно я прочитала, когда этот стих, у меня возник вопрос. Ну, в каком смысле они хотели носить?
Джейн Михайлова, спасибо большое. Она тебе, Катюш, пишет. Они хотели пользоваться его способностями, использовать для своих целей. Сейчас ага. я, ну, поняла.
Поняла.
Хорошо, а то я уже в голове своей судорожно ищу какую-нибудь сказку.
То есть таки насильно.
Чтобы пример привести. Ну да, а я тебе что сказала?
А ты мне сказала, что не насильно.
Я сказала, что насильно, но не настолько, что это там с веревками, стульями и пытками. Ну что, продолжим читать?
Да.
Продолжим.
Кто у нас сегодня еще не читал?
Я.
Признавайтесь. Лиза, тогда читай с 16 по 21 стих, а потом сделаем перебивочку.
Давайте. У меня современный перевод. Когда наступил вечер, ученики его спустились к морю и, сев в лодку, поплыли на другой берег в Капернаум. Уже стемнело, а Иисус еще не пришел к ним. Тем временем подул сильный ветер, и море разбушевалось. Они уже отплыли на 25 или 30 стадий, когда увидели, что Иисус по морю и уже рядом с лодкой. Им стало страшно. «Это я, не бойтесь», — сказал Иисус. Они хотели взять его в лодку, но в тот же миг лодка оказалась у берега, к которому они направлялись. На следующий день толпа, оставшаяся на другом берегу моря, увидела, что другой лодки там не было.
А мне кажется, давайте остановимся вот тут.
Да, Лиза перечитала.
Перегнала.
Ну, ничего страшного. У нас есть немножко времени, чтобы обсудить.
А потом... И опять какое-то странное географическое название.
А потом...
Тут.
Нет, мне кажется, тут уже смысл...
Ну, мы же, да, уже понимаем, в принципе, где это происходит.
Странное не географическое название, а то, что поездка в Капернаум была... Иисусу, наверное, неприятно. Потому что, во-первых, он не пришел. Во-вторых, ну, наверное, это было плохо туда поехать, раз ученики волновались, что Иисус на них рассердится.
Я думаю, мы после перебивки обязательно разберемся.
Это за меня решаешь, да, как на перебивке снять? Ну хорошо, пусть будет по-лизиному.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Это передача «Читаем Библию вместе». С нами сегодня студентка из Питера Оксана Селезнева, и мы читаем шестую главу Евангелия от Иоанна. А вот точнее, как Настя говорит, главку «Иисус идет по воде».
Так, у меня хождение.
Давайте не будем у кого как. Оксана, лучше скажи нам, как ты думаешь, почему поездка в Капернаум была каким-то преступлением? Я преступление взяла в кавычки, если что.
Угу. Почему он не пришел потом к ученикам?
Ну, да.
Так, пока у меня, наверное, нет ответа на этот вопрос.
Катюш, а я вообще не понимаю, почему он на них был зол, потому что, вот ты говоришь, не надо у кого какой перевод, а по моему переводу непонятно то, что там, в принципе, он был на них зол. Ну, разве что погода была плохая, и они испугались, когда его увидели, но он им сказал, это я, не бойтесь.
Ну, все.
В принципе, я не думаю, что он не хотел туда ехать, потому что мне тоже не написано, что он совсем как бы отрицательно к этому относился. Вот.
Ну, да, а почему ты думаешь, что это было плохо?
Ну, потому что Иисус... Я не знаю, но... Хотя я, наверное, неправильно поняла. Потому что я прочитала 19 стих немножко не с той мыслью, с какой должна была бы. Я подумала, что проплыв около 25 или 30 стадий... Они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Я подумала, что они испугались, что Иисус нагнал их и решил там, я не знаю, сказать им что-то такое. А тут на самом деле понятно, что испугались они, потому что, ну, кто по воде ходит? Они такой первый раз в жизни
видят. Ну вот,
видят.
Опять же, тут про то, про что ты говорила, что они уже столько чудес видели, и они пугаются до сих пор.
А вот. ты бы не испугалась?
Ну, человек,
не знаю, возможно, я была бы восхищена и удивлена.
Но ты представь, ты едешь в шторм со своими друзьями по морю, отправилась ты в Капернаум.
Да.
Но даже просто там узнать, чего там в этом Капернауме есть. У тебя такое настроение классное, одновременно тебе страшно, потому что
шторм.
Все-таки шторм там качает вашу лодку, волны и все такое. И тут ты издалека видишь фигуру. Абсолютно темную, я думаю, потому что все-таки была ночь. становилось темно.
Все, вот теперь понятно.
Да.
То есть, если бы они поняли, что это он, они, может быть, и не испугались бы, а они просто не понимали, кто это, и поэтому испугались.
Ну, я не уверена, но мне кажется, что да, это просто логичный страх, это как, знаешь, в комнате одному остаться, а у тебя что-то упадет на кухне, вздрогнешь.
Или увидеть что-то необычное.
Вот, но хотя, с другой стороны, я думаю, что Иисус априори не может быть темной фигурой. Даже в ночи. Не знаю.
Ну, возможно, просто они его действительно не разглядели, издалека не поняли, он это или нет, и поэтому думали, ой, а кто это так идет?
Я предлагаю ставить вопрос, разглядели ли его ученики самого Иисуса до Олега Валерьевича. А то у нас совсем не будет ничего ему спрашивать.
Мне кажется, у нас всегда будет что спрашивать.
Может быть.
А если не будет, то ему всегда найдется, что нам рассказать и ответить.
Да. А я предлагаю читать дальше. Вроде здесь все понятно, да?
Ну да.
Ну, в принципе, относительно да.
Катя, как же ты не удивилась магии 21 стиха? Хоп, и сразу они пристали к берегу, а абракадабры не было.
Почему сразу пристали к берегу? Ну все, ну я уже привыкла к тому, что все быстро происходит.
Ну, хорошо. Ты лучше, чем ученики Иисуса, наверное. Хотя нет, конечно нет, все мы одинаковые. Это по-другому быть не может. Ну что, с 21 по 25 стих? Оксан, прочитаешь?
Да, давайте.
Давай.
Они хотели взять его в лодку, но в тот же миг лодка оказалась у берега, к которому они направлялись. На следующий день толпа, оставшаяся на другом берегу моря, увидела, что другой лодки там не было, только одна, и что Иисус не сел в нее с учениками, а ученики отправились одни. Тогда несколько лодок поплыло из Тивериады к тому месту, где они ели хлеб, после того, как Господь произнес молитву благодарения. И вот, когда толпа увидела, что там нет ни Иисуса, ни учеников, они снова сели в лодки и поплыли искать его в Капернаум. Найдя его на другом берегу моря, они спросили: «Рабби, как ты здесь оказался?»
Так, я немножко засмотрелась на комментарий, нет, на сообщение Людмилы Рудницкой, она пишет: «А Иисус сказал, что и мы будем по воде ходить, но мало кто ходит». Если честно, я ничего не поняла.
Людмила, а мало кто ходит, а кто ходит?
Да, кто?
Вы знаете, кто ходит?
Я знаю, водомерки.
Ну, Настя.
Или люди, которые водными лыжами занимаются.
Я дожду историю, что человек ходит. Ну, кто-то похожий на человека.
Джейн Михайлова заметила очень интересную вещь, но это не вещь, я просто не знаю, как сказать по-другому, которую мы с вами все упустили. Хотя, может, и не упустили, но я упустила точно.
Какую?
Заметили, везде есть молитва благодарения, молитва отцу. Иисус благодарит своего отца за все действия, что у него удается совершить. И когда больных исцеляет, и когда хлеб получилось раздать, всех накормить, и даже когда...
Наверное, тоже не заметила. Заметила, да, что он говорит о Боге, о том, что он его волю тут исполняет. То есть не он такой весь хороший, распрекрасный, а он через отца своего как бы действует. А вот это, да, я тоже не заметила, или, ну, как-то вот не взяла во внимание.
Спасибо большое, Джейн, потому что я тоже не заметила. Это классно, когда вы нам помогаете, поправляете.
И замечаете то, что мы не замечаем.
Да, спасибо еще раз вам большое. Так, что непонятно? Непонятно мне, как они из Капернаума попали в Тивериаду. Я просто упустила этот момент. Могу я прочитать 22-23 стих еще раз? Вы не против?
Давай.
«На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его». Получается, обратно поплыли. Верно, нет?
Куда они поплыли?
Оксана, помогай мне.
Так, толпа, которая осталась на другом берегу моря, увидела, что другой лодки не было. Только одна осталась. Иисус не сел в нее с учениками. Ученики, получается, сами отправились одни без Иисуса.
Поняла. Потом лодки пришли из Тивериады. Тивериада — это то место, с которого они отправлялись. Да. Пришли лодки из Тивериады, получается, в Капернаум. Близко к тому месту. Так.
Ну, так разве не рядом с Тивериадой то место, где было чудо с хлебом и рыбками?
Возможно. Я запуталась.
Так, смотрите. Чудо с рыбками и с хлебом.
Это другой берег Галилейского моря, да?
Да.
Тивериадский, да.
Девчонки, помните пользователя с ником, которую я не могла прочитать?
Да, да.
Вот.
Мы его никак не назвали.
Да, ну потому что я попросила, чтобы он расшифровал русскими буквами, как обращаться к нему.
Ну, напишите нам.
Да, напишите, пожалуйста.
Чтобы мы к вам все-таки обращались как-то.
Он пишет: о, привет, сестры, как раз вспоминала вас. Когда выходит передача? По понедельникам? Здравствуйте, не могу сказать. Не могу обратиться
напишите
к вам.
Напишите нам, пожалуйста.
Передачи выходят по средам, записанные уже, а прямой эфир вторник, 17:00.
Именно так.
Так. У нас вообще-то мало времени осталось на Олега Валерьевича.
Ну, значит, вот да. Мы Олега Валерьевича и спросим все-таки, какой где был берег, кто куда плыл, где ученики сели. Я что-то тоже запуталась.
И надо
немножко
спросить Олега Валерьевича, не против ли он, что мы дочитаем до 29 стиха вместе с ним, потому что по плану мы вообще-то не дочитали. Ай-яй-яй. Олег Валерьевич.
Да, добрый день, но я не уверен, услышите вы меня сейчас или нет.
Мы вас слышим прекрасно.
Слышим.
Серьезно? А я уже надеялся, что не услышите.
Ну, почему? Вообще, Олег Валерьевич, если честно, мы тоже немножко надеялись, потому что мы стихи не дочитали. Вот.
Давайте дочитайте. Вы настолько здорово это делаете, а я пока помолюсь за вас, хорошо?
Да.
Спасибо.
Ну, давайте. Давайте я.
А давай.
А давай. Мы с тобой договорились, что мы не будем говорить, а давай.
Ну,
но
разочек,
давай.
Разочек можно.
И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал».
Ну вот тут на самом деле понятнее, чем с предыдущими стихами.
Да, согласна, потому что логично, что Иисус отвечает им, говорит им, что вы меня искали не потому, что вы чудеса видели, а потому что вы есть хотите. Наверное, опять. Да, Олег Валерьевич?
Да-да.
Что вы думали о знамениях, а не о временной пище.
Вы знаете, я думаю, даже не только о знамениях. Вот смотрите, коллеги, сегодня Оксана, правда, это пропустила, но Лиза принесла нам что?
Тортик.
Лиза принесла нам замечательный тортик. Теперь послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Я говорю такую вещь. Лиза, какая ты классная, какая ты замечательная. Я так тебя люблю, потому что ты принесла тортик. Неси еще. Это приятно или обидно?
Это эгоистично очень.
Это приятно или обидно?
Ну вот все было приятно, мне кажется, до
момента с тортиком.
Неси еще.
Лиза, а давай-ка мы тебя сделаем директором здесь, на нашей станции, и ты каждый день будешь носить тортики. Это приятно или обидно?
Олег Валерьевич, конечно, обидно. Вы с нами как с детьми.
Так.
Ты раскрасил обои. Это плохо или хорошо? Конечно,
плохо. Ты раскрасил обои. А эти люди говорили: а мы хотим есть, и мы хотим, чтобы Иисус постоянно нам эти самые вот вещи делал, вот эти самые хлеба давал. А Иисус, посмотрите, он просто от них убежал. Вот он просто тупо, извините за выражение, от них убежал. И там такая суета в этой Тивериаде, они в лодке садятся. Где Иисус? Где Иисус? А завтра будет.
Кошмар.
Он говорит:
вот они негодяи, конечно.
А вот, с другой стороны.
Вот да, с другой стороны. А с другой стороны, Настя.
Ну что, я уже говорила на прошлом эфире, что я в Библии стала замечать моменты, что все негодяи и плохие поступки, которые я замечаю, они так или иначе со мной тоже связаны. Потому что в каждом поступке я вижу себя. И, в принципе, если Иисус сотворил чудо, накормил их один раз, они понимают, что неспроста же он это сделал, а потому что любит. Как мама готовит нам завтрак каждое утро. Вот и они, как мама, как жаворонки. Рты свои клювики раскрывают, да, корми нас. Хотя Иисус-то им не повар и не официант.
Оксана, а ты можешь
в конце эфира?
Так.
Не, ну прорывает. Оксана, ты можешь прочитать в современном переводе 27 стих?
Да. «Но добивайтесь не тленной пищи, а той, что нетленна и способна дать вечную жизнь. Это пища, которую даст вам Сын Человеческий, ибо Его своей силой запечатлел Бог Отец?
О, боже мой, как сложно.
Нет.
А, нет? Что нет?
Нет. Мне кажется, что тут просто Иисус говорит им о том, что не о том вы, братцы, думаете.
Да.
Потому что вы хотите есть, вы приходите ко мне, чтобы я дал вам хлеб буквально и рыбу, чтобы вы это проглотили, но вы потом опять как с самарянкой, помните?
Как должное, да, то есть вот. Съели и забыли,
и дай.
Мне кажется, тут, помните, когда он сказал, самарянке я могу дать вам не вот эту воду, которую там кто-то там, я не помню, какой-то их великий деятель я выкопал колодец, вот, могу дать вам не вот эту воду, а живую воду. Тут то же самое, только живая еда.
Нет? Да, и их вопрос в 28 стихе, я думаю, вполне понятен, что нам делать, чтобы творить дела Божии. Вообще, как нам, да, что нам делать, чтобы вот делать то, чтобы... Как это, чтобы Богу быть угодным?
Нужно верить.
Иисус им отвечает, да, Оксана?
Верьте в того, кого он послал. Самое главное, это наша духовная пища. Нужно думать не о еде, ну как, в первую очередь, а там, он говорит о том, что не думайте о том, как бы быстрее поесть, как бы насытиться, но нужно насытиться духовно, чтобы быть именно духовным человеком, чтобы верить в Бога, чтобы Бог дал нам вечную жизнь, потому что он нас любит, и если мы ему угодны, если мы в него верим и исполняем его заповеди, живем по слову его, то думаю, что он будет очень рад, и он нам всегда поможет, и мы исполняем его волю.
А они скептики, они спрашивают, это 30 стих, в следующий раз это мы будем уже читать, а какое же ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели, то есть, а чем докажут?
А то, что он
настолько они упертые,
исцелял.
Скептики. Вот да.
Хлебом их кормил это.
Они уже столько чудес реально повидали, и до сих пор что-то им не нравится.
Да.
Да, и долгое время будет не нравиться, конечно.
Олег Валерьевич, у нас осталось два вопроса, по крайней мере, с тех фрагментов, что мы прочитали. Первый вопрос. Почему Капернаум — это плохая поездка?
Она не была плохой поездкой. Если вы помните, мы с вами слово Капернаум уже видели. И на самом деле в Капернауме была база, скажем так, база, где постоянно находился Иисус. Он вернулся, если вы перечитаете первую, вторую главу, он вернулся там, куда находился, то есть где находился до сих пор. Это не Иудея, там не так много народу. Но почему вот он как бы оставил их? То есть они уезжают сами. Некоторые комментаторы говорят, что он остался, чтобы помолиться. Но другие говорят, что он остался для того, чтобы показать им, что, собственно говоря, потом он их догонит, и вот это вот следующее чудо показать. Но никакой плохой поездки там какой-то, конечно, не было. И я вот сидел и слушал, думаю, Настя, откуда ты взяла, что там плохая поездка?
Ну, потому что они же, понимаете, по крайней мере, я заметила такое, что некоторые фрагменты Библии, которые я читаю, они... Сейчас, я пытаюсь сформулировать мысль. В своей голове я уже идеально вам ответила. А на деле
пока нет.
Хорошо,
мы только не умеем читать мысли.
Да, я знаю, поэтому попытаюсь объяснить. То есть бывает, что какие-то фрагменты Библии я прочитываю, и мне не кажется в них ничем, ну, ничего такого особенного, что могло бы вызвать у меня какие-то вопросы. На самом деле в этих фрагментах есть вопросы, еще какие. И вот здесь у меня появилась ассоциация, что дул сильный ветер, волновалось море, шторм, другими словами. Там едут ученики. А теперь вспоминаем историю с... Ох, сейчас вы меня все побьете. Я опять забываю, как
ты
их зовут.
Ты про проклятие. Нам когда город, да, что-то на город обрушилась беда.
Да нет, какой нет? город? Мы недавно читали про... Тоже был шторм. Лодка была, Иону выбросили. Книгу пророка Ионы. Помните, тоже был шторм, потому
я
что
с
Бог
вами
прогневался. Ты не читала, Лиза помнит.
Да, ну просто море, ну просто в Ионе море, это, конечно, скажем так, другие народы, но здесь-то такого все-таки нет, потому что эти ребята, они рыбаки, и этот шторм, и это море для них, в общем, ну, господи, они тут плавали много-много раз. Хотя там был один шторм очень серьезный, но ничего страшного, зловещего тут, пожалуй, нет.
Ну вот, это понятно, но все равно, как бы, у меня почему-то на какой-то подкорке по сознанию, не знаю, как правильно сказать, ассоциация, что шторм, это значит, что Бог или, ну, неважно, Бог-Отец или Бог-Сын, кто-то гневается за что-то. Поэтому так.
А 21 стих. И сказал он, или 20, и сказал он им, это я, не бойтесь. Ну все. Вот. Это я, не бойтесь, ребята.
Ну, Олег Валерьевич, Вы Олег Валерьевич, а я Настя.
Он сказал, я с вами.
Да. У нас, к сожалению, вот Джейн Михайлова правильно пишет, время вышло. У нас время эфирное подходит, к сожалению, к концу. С вами
сегодня... Джейн Михайлова нам напоминает, кошмар.
Да, кошмар, надо работать над этим.
Зловеще, зловеще.
С вами сегодня были Елизавета Чепелева,
Екатерина Южакова,
Анастасия Михеева,
Олег Валерьевич Шевкун и Оксана Селезнева.
Да, да.
Всем пока.
Пока.
Всем пока.
До свидания.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.